посеет человек.
Братья и сестры, очень рад, что мы периодически с вами встречаемся, хоть не так часто, как хотелось бы, но и не так редко, как могло бы быть. И мы, как странники и пришельцы, как пилигримы, как странники в небесную страну, всегда с трепетом относимся к таким встречам, когда у нас есть возможность ободрить друг друга, поддержать друг друга. Я желаю прочитать место Святого Писания, которое записано в послании святого апостола Павла Ефесянам, 6 глава, 13 по 17 стихи. Читаем. Примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злых, и все преодолевшие устоять. Итак, встаньте, припоясавшись чресла вашей истиною, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Аминь. Вот такое место Священного Писания. Из прочитанного текста что можно выделить? Какая главная мысль в прочитанном тексте? Я думаю, что самая главная мысль, что всех нас подстерегает день злой. Чтобы вам противостоять в день злой. Что это такое? Что это такое? День злой. Вы знаете, детки, что такое день злой? Дьявол, говорят. А я хочу сказать, да, дьявол зло готов нам причинить. Это так. Но я хочу сказать, нас подстерегает обязательно каждого какое-то искушение. Непременно. И надо в этот день быть победителем, чтобы вам противостоять в день злой. Откуда зло на земле? Если бы не было бы зла, то не было бы злого дня. И для чего это нужно? Неужели Бог всемогущий не может сохранить нас от злых дней? Скажи только слово, и все повинуется Богу. Умолкни, перестань. И ветер меняет направление свое, и буря успокаивается. А вот день злой Бог не останавливает. А вы знаете, как тяжело порой на душу, когда наваливается вал за валом в день злой. Искушение за искушением, и нет конца им. Дабы вам устоять в день злой. Я думаю, братья и сестры, Иисус Христос встретил этих злых дней очень много. На своем пути, хотя жизнь его была очень короткая. И благодарение Богу противостал. Он не только противостал, но был победителем. Противостать надо в день злой. Братья и сестры, какая конечная цель Иисуса Христа? Для чего Он приходил на землю? Для чего? Конечная цель Иисуса Христа, братья и сестры, Он однажды сказал в своей молитве Отцу Небесному: «Отче, хочу, чтоб там, где я, и они были». Я думаю, что это конечное. Это самое главное. Это проблема. Это очень большая проблема привести в человека в Царство Небесное. Очень большая проблема. А почему? Ведь всем известно, что добро лучше, чем зло. Рай лучше, чем ад. Свет лучше, чем тьма. Но почему же проблемы? Люди возлюбили более тьму, нежели свет. Позвольте, я мальчиков спрошу. Вот те, которые вдоль стеночки сидят, встаньте, мальчики. Вдоль стеночки. А, встаньте, мальчик, вот так. Только смотрите на меня. Ага, вот и не встал. Ага, хорошо. Вот мне вопрос, вот к крайнему. Как тебя звать? Не слышал. Илюша, в каком ты классе? В 6-м классе. Ты умеешь молиться Богу? Да. А вот скажи, Илюша, тебе приходится, вот когда учительница говорит, выходи к доске, ты выходишь? Не слышу. Да, ты громко отвечай, у меня старые ушки. Когда учительница задает вопрос, ты отвечаешь? Да, да. Вот учительница спросит тебя: Илюша, ты веришь в Бога? Какой ответ твой? Верю. Учительница спросит, ты умеешь молиться Богу? Какой твой ответ? Слышь, не слышу. Умеешь. Все хорошо. Учительница спрашивает детей: дети, поднимите руку, кто умеет молиться? Вот Илюша один умеет молиться. Илюша, помолись, чтобы все слыхали и все научились. Начинай. Получится у тебя? Не получится. Садитесь все. Садитесь. Чувствуете? А как-то не получится. Вот не получается. Вы улыбаетесь. Я не уверен, что у вас у всех получится. Скажите, а почему постесняется человек публично вслух громко помолиться Богу? Почему? Что за причина? Это же новое явление? Нет. Христос знал, что его стесняют. Кто меня постыдится в этом мире, да, того и я постыжусь перед Отцом моим небесным. Значит, были те в присутствии Иисуса Христа, которые его стеснялись. Я... не меня простите, что я немножко... Я буду ближе к микрофону, тише говорить, чтобы было слышно, и мне легче, наверное, будет говорить. Братья и сестры, в день злой надо будет противостоять. Иисус Христос постоянно противостоял дьяволу и постоянно был победителем. И чтобы дело все в том, что Христос хочет нам всем людям дать Царство Небесное, а дьявол и ангелы его, им приготовлено озеро, горящее огнем и серою. Это дьяволу и ангелов его, и ангелам его, всем бесам. И они это знают. И идет борьба за каждого человека. Каждый человек является объектом борьбы между Богом и дьяволом. Бог предлагает свои условия, предложения, свои самого себя. Дьявол предлагает самого себя и все искушения мира. Чтобы, а в конечном итоге весь народ должен определиться, третьего места нету. Или в Царство Небесное, или в вечное мучение. Другого. И за каждого человека идет борьба великая. Великая борьба. И за вас, дети. И за вас, молодежь. И за нас, старички. За всех ведется великая борьба. Ах, противостали в день злый. Как это нужно? Бог-то на нашей стороне. Он готов нас защитить. Но вот... Дело в чем? Мы должны сами противостоять. Это другой вопрос, что мы должны просто понуждаться в Боге, и Бог поможет, но с нашей стороны должно быть усилие. Вот в чем дело. Обратите внимание, как должен быть воин Божий, то есть каждый человек должен быть одетым во всеоружие Божие, чтобы противостать. Шлем спасения. То есть ты должен быть уверенным в своем спасении, что Господь твой Спаситель. Шлем спасения. Броня, как сказано, праведности, да? То есть Бог должен оправдать тебя. И ты должен быть уверенным, что Бог оправдал тебя и не вспоминает твоих грехов. Ну, дальше. Ну, щит веры должен быть. Все раскаленные стрелы лукавого, все отразить, все искушения отразить. Грехи ли юности или старости не имеет значения. Все искушения. А без веры невозможно отразить эти искушения. И меч духовный взять надо, есть, который есть Слово Божие, и пользоваться им. И ноги должны быть обуты в готовность благовествовать мир, готовность всегда. И вот тогда, когда рассматриваешь этого воина, который готов идти в бой и сражаться, то обратите внимание, что все защищено. И щит, и меч, и броня. А вот спина не защищена. Спина не защищена. Почему? Да потому что отступление не предусмотрено. Вот и все. Отступать нельзя. И врагу спину показывать нельзя.
поэтому не защищена. Если, я помню, мне на день рождения в молодости друзья подарили тапочки домашние, без задников. И говорят, эта обувь называется «Ни шагу назад». То есть пойдешь назад задом, останешься без обуви. И вот обувь в готовность благовествовать мир. Если нету этой обуви, то босиком придется ходить. Да, готовность благовествовать мир. Братья и сестры, милые, у каждого из нас есть день злой. Как мы противостоим, это уж другой вопрос. А ведь так просто, так легко. Бог за нас, на нашей стороне. Стоит только лишь нам держаться крепко за Господа. Бог-то в стыде-то никогда не оставлял своих детей, уповающих на имя Его. Позвольте мне рассказать один пример. Этот пример был... Ну, месяца три тому назад прошло, как все это было, о чем я вам расскажу сейчас. Наша сестра училась в институте. Первый курс, новые знакомства, новая среда. Она любит Господа. Но... И к ней один молодой человек пристал, стал приставать. Ну, ясно, что она говорит, что я бы никаких встреч не может быть, никаких, давай дружить, да какой дружить? И ты знаешь, я христианка, ты не обращай я внимания, христианка ты не христианка, я вижу, что ты девчонка хорошая, там, ну, много других слов. Да. И не дает ей проходу. Но она говорит пресвитеру, что мне делать? Пресвитер говорит... Ну, давай помолимся Господу, стой на страже, стой на страже, милая, стой крепко. Вот, скажи, что ты любишь Господа. Она ему говорит, а он говорит, знаешь что? Да, она ему скажет на ходу, а так, чтобы куда-то уединяться, ни в коем случае, ни в коем случае, он ей передает письмо. Она, пресвитер, читает это письмо. Приблизительно такого содержания. Ты имела несчастье, мне понравится. И теперь никакой Бог и дьявол, ничего, никто не поможет. Все, это только лишь дело времени. Ты все равно будешь моя. Ужас. Ты имела несчастье, мне понравится. И никакой Бог тебе не поможет. Она читает это письмо пресвитеру. Пресвитер говорит, крепись, мужайся, Бог на твоей стороне. Давай вот помолимся. И теперь, если он еще подойдет к тебе и будет приставать, то скажи ему так теперь. Я пожалуюсь Богу на тебя. Вот так теперь скажи. Это самая серьезная защита, которой ты имеешь право прибегать. И вот на следующей же неделе он подходит, берет ее за руку и пойдем отсюда. Я хочу с тобой поговорить. Она вырывает руку и говорит... Я ставлю тебя в известность, если ты будешь ко мне приставать. Я Богу пожалуюсь. Захохотал, дружков призывает своих и говорит, она меня еще Богом пугает. И очень много плохого сказала Боге. Она подходит к пресвитеру и говорит, ну, и это последнее, я ему сказала, что вы мне сказали. Рассказывает, как это было. Я ему сказал, что я Богу пожалуюсь, а он что-то стал смеяться и других призывал на смех. Пресвитер говорит, он подписал себе приговор. Давай помолимся Богу. Помолились Богу, пожаловались Богу, пришли к нему как к единственной надежде. А Бог никого не оставал, не оставлял без внимания. В стыде уповающих он не оставлял. И вот она рассказывает, говорит, иду, говорит, я в институт. Вот уже этой глубокой осенью. И идет тот парень с краю, около тротуара, с краю. Их несколько человек. Что-то смеялись. Один подскользнулся, другой что-то толкнул его. Ну, неожиданно тот упал на тротуара, на дорогу упал этот парень, который высмеивал Бога. А тут грузовик ехал. Как-то гололедик был, его занесло, и колеса проехали через голову этого юноши. Он жив, чудом остался, но до сих пор сознание не может прийти. В течение нескольких месяцев уже. 3 месяца, я повторяю. Будет ли жив, будет ли нормальным когда-нибудь, может ли еще когда-нибудь поругать Бога, неизвестно. Я хочу сказать, Бог на твоей стороне, и последнее слово за Богом. Когда наступит злой день, но вначале ты сделай со своей стороны все, что угодно, все, что нужно. А вот тогда, когда ты все сделаешь со своей стороны, Бог поставит точку этой борьбе. И за ним последнее слово. Чтобы противостоять в день злой. Было ли, братья и сестры, у вас день злой? Было ли трудные ситуации в жизни вашей, когда вы не знали, что делать? Думаю, что были. И у меня были. Я хочу поделиться с вами об одном злом дне, который был в моей жизни. Это было на Пасху 1986 года. Я был в заключении тогда. На пятницу предпасхальную. Далеко на востоке. Приехал работник КГБ и начал со мной беседовать. Но я не буду рассказывать все содержание беседы. Суть беседы вытекала к тому вся беседа, что приходит время твоего освобождения. А мне после 5 лет пребывания дали еще 2 года. Ну, значит, 7 лет в день освобождения дали еще 2 года. И вот он говорит, знаешь что, если ты не изменишься и будешь таким же, как вот на сегодня, то мы тебе еще 3 года, еще 3, и ты никогда не освободишься, понимаешь? Никогда не освободишься. Надо обязательно тебе меняться. Что мы от тебя хотим? Мы хотим, чтобы ты подписал бумагу, чтобы ты будешь нашим сотрудником. Никто об этом не будет знать. Никто. Ну, кроме меня, ну и моего начальника. Все, и больше никто. Ну, по мере того, как я не соглашался, ну ладно, не надо подписывать. Ты на магнитофон только скажи. Тебе будет все благополучно. И на Западе у тебя будут друзья, и встречаться ты с ними будешь, и авторитет у тебя будет, и в тюрьму больше никогда не пойдешь.
Ну, все условия мы создадим, все. Но, когда видишь, что не буду говорить, да зачем нам магнитофон? Зачем нам твои росписи? Скажи только свое «да» у верующих, «да» сильнее всякой росписи, всякого обещания. Я говорю, нет. Ну, хорошо. Если нет, тогда послушай меня. Ты освободишься? Мы тебя освободим, но мы такое за тебя расскажем в прессе, по телевидению. Такое, что никакой щелочью ты не отмоешься. Нет-нет, ты будешь ездить, оправдываться, ты будешь доказывать, что этого не было. А все будут тебе соболезновать, а все равно вновь будут читать то, что мы написали. И тебе хватит обойти, не хватит времени обойти все города Израиля, пока придет сын человеческий. Вот так высмеиваешь слово Божье. Вот мы тебе сказали, я тебе все сказал. В понедельник, это уже пятница, суббота, он меня вызывал. Теперь в понедельник хочет со мной встретиться. В понедельник дай мне окончательный ответ. Знаете, тяжело было на сердце. Нет-нет, я не колебался. Я знал, что это просто злой день, который нужно пережить. А что-то тоскливо-тоскливо было на сердце. А как хорошо, что был праздник Пасхи. Я воскресный день прожил так. В большом торжестве, в великой радости. Поздравлял себя с праздником. Других поздравлял, никто не откликался на мое приветствие. Я сам себя утешал и радовал себя. Христос воскрес, воистину воскрес. А когда меня вызвали в понедельник, я сказал ему: гражданин начальник, вы больше меня не вызывайте. И больше к вам я не приду, хотя я не подвластен, вы можете меня тащить. Но я требую, если я окажу неповиновение, и, пожалуйста, определяйте меня в карцер на весь срок моего пребывания в лагере. Вот, если еще будете меня вызывать, я отказываюсь от принятия пищи. Вообще, всякой пищи. Ну, надо же, противостояние, я не злой. Он говорит: ну что ж, будем действовать мы, будем действовать. Я приехал не только угрожать, мы люди дела. Я ему говорю, что я хотел бы сказать вам, что самого страшного, что вы могли бы сделать, вы не сможете. Отчего? Вот если бы вы приехали бы ко мне в зону и сказали бы: Михаил Иванович, а мы Иисуса Христа опять арестовали. И там на Лубянской площади в Москве распинать его будем. Вот тогда бы у меня горе великое было. А ведь он же был вам не подвластен, ведь вы же никогда не приедете и не скажете, что вы его арестовали. Он воскрес. Он воскрес. И вы знаете, я говорю, для меня был вчерашний праздник, воскресение Христова, счастливый, радостный праздник, и я продолжаю еще пребывать в этом празднике. Так что если Христос воскрес, вы мне ничем не сумеете, ну, очернить мою жизнь совершенно, потому что она светла, в моем сердце светла. Светлое упование на Господа. и для меня ничего не страшно, потому что Иисус Христос воскресший, Он мне поможет в день злой. Мы расстанемся с Ним, больше я Его не видал, никогда я не видал Его. Но почему-то я этот день злой уж очень надолго запомнил. И всегда на Пасху почему-то я вот вспоминаю, вот уже 14 лет, ту встречу, тот злой день. Злой день в том понимании, когда искушение, испытание, но при всех искушениях и испытаниях, братья и сестры, Бог являет и свою силу, и свою помощь. Он, безусловно, тебя защитит. Каждого из нас защитит, если мы со своей стороны сохраним верность Господу и покажем себя с лучшей стороны. Нашу сестричку, пример, который я приводил, это московский пример, это в Москве, московская церковь была. Нашу сестричку Бог защитил, и карающая рука постигает каждого, где превышает уже пределы терпения Божьего, и защищает Господь ради возлюбленной своей, ради своего возлюбленного. Вы знаете, я вас прошу, не злоупотребляйте вот этим словом, чтобы теперь каждому, кто будет против нас что-то делать, сразу же я пожалуюсь Богу, и Бог тебя покарает. Не торопитесь так говорить. Это крайняя мера. Крайняя мера. А когда это и понадобится, Бог употребит крайнюю меру каждому грешнику. Бог с нами, пока мы с Ним. Это надо запомнить всем нам. Братья и сестры, Бог все сделал для того, чтобы мы были победителями. В день злой могли противостоять всем козням дьявольским. Дьявол торгуется. Он добавляет цену даже самому Иисусу Христу. Даже при искушениях даже. Я тебе отдам весь мир за один поклон. Поклонись мне, и все отдам тебе. Христос отказался. Отказался. И я благодарю моего Иисуса, что я ему достался не за счет торговли с дьяволом, а за счет того, что Христос умер за мои грехи и отобрал меня от дьявола. Вот в чем красота. И я, как и вы, являемся постоянно предметом спора за душу мою. Дьявол, как клеветник, клевещет на нас постоянно день и ночь. Опять-таки, конечная цель, чтобы взять нас к себе, чтобы погубить нас. У дьявола одно – украсть, убить и погубить. А у Господа – простить, оправдать и записать имя твое в книгу жизни и взять к себе. У дьявола одни намерения, у Бога другие намерения по поводу меня и тебя. А теперь только лишь от каждого из нас зависит, на какую сторону встать и чего избрать. Изберите мне, никому служить. Вот пред вами два пути. Вот пред вами выбор, жизнь или смерть. А человек выбирает, что он хочет. Выберем, братья и сестры, чистоту и святость. Выберем нашего Господа, униженного, оскорбленного, никому, казалось бы, ненужного, но прославленного. Я знаю, в одной воинской части среди курсантов, офицеров допустили наших братьев, чтобы там с курсантами проводили беседы, рассказали, познакомились с Библией. А курсант третьего курса обратился к Господу и подал рапорт об освобождении его, потому что он стал верующим. Ну и начальник школы, полковник, вызывает нашего брата, который пришел на очередную беседу, и говорит: мы больше вас не пустим. Ну почему? Что произошло? А мы, говорит, разрешили вам с курсантами просто побеседовать и познакомить с религией. А вы перешагнули больше. Вы... Они объявляют, что мы нашли Иисуса Христа. У них перемена образа мышления. И вы приступили ту грань, чему мы вам позволили. Они согласны, братья и сестры. Дьявол согласен, чтобы люди были религиозные, только лишь не богобоязненные. А нам мало религиозности. Нам мало того, что мы знаем жизнь апостолов, историю церкви, этого мало. Нужно, чтобы мы облечены были и в броню праведности, и шлем спасения, и пользовались Словом Божьим, да? И готовность благовествовать мир, чтобы обувь наша была бы. Ну и чтобы самое главное, каждый из нас был собственностью Господа нашего. И Господь будет защищать нас. Он гарантирует нам полную безопасность. Он будет нести полноту ответственности за нашу безопасность. Но в день злой нам надо противостоять. И Господь, когда увидит, что со своей стороны мы сделали все, то выйдет на помощь и поможет тебе в день злой. Аминь.
Место из Святого Писания, которое мы прочитаем, записано Святое Евангелие от Марка, 2 глава с 1 стиха и далее. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы, то есть мудрецы с востока, и говорят: где родился царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиль. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Они, выслушавши царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла пред ними, как наконец пришла, и остановилась над местом, где был младенец. увидевши же звезду, они возрадовались радости весьма великою, и, вошедши в дом, увидели младенца и Марию, мать его, и падше поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары золота, ладан и смирну. Аминь. Братья и сестры, прочитанный текст нас настраивает на грядущие дни воспоминания Рождества Иисуса Христа на земле. Этот праздник мы в народе принято называть, мы так называем, Рождество Иисуса Христа. Но это неправильно, это не Рождество Иисуса Христа. Это явление в мир Иисуса Христа. Ну, потому что Иисус Христос был вчера и третьего дня. Он творец всех миров. Он создатель и образователь наш. Он не просто родился здесь на земле. Нет, он явился народу, приняв плоть человека. И по виду стал как человек. Принял образ раба и служил нам, начиная с детского возраста и пройдя 33 года, впоследствии умер за наши грехи, воскрес для нашего оправдания и вознесся на небо как победитель. Но этому событию вот уже 2000 лет. Скажите, какие чудеса совершались на земле? Какие? Когда говорят о чудесах, говорят о 7 чудесах света, там и Великая Китайская стена, там еще некоторые строения. Но, наверное, все 7 этих чудес надо отложить в сторонку. Самое первое чудо, что Бог явился на землю. Не как судья, поражающий все и требующий справедливости, а как Бог всепрощающий, Бог, который пришел умереть за грехи всего мира. По существу, за грех каждый должен умереть. Человек сам по природе своей лишен присутствия Божьего. Адам и Ева первые, что сделали, убежали от лица Господа. Адам, где ты? Бог спрашивал. Они прячутся. Мы согрешили. И стыдно являться пред лицом Божьим. А Сын Божий пришел для того, чтобы примирить человека с Богом. И вот этот день славный, чудный, настал. Христос исполнил волю Отца Своего. Сказал, готов исполнить волю Твою, Отче. И пришел. Пришел в виде младенца. Вы помните, сколько радости было на небе? Ангелы предстали пастухам и говорят, я вам возвещаю великую радость, которая будет всем людям. Великую радость. Это небо определяет, что великая радость будет всем людям. Я вот на это хотел бы обратить особое внимание, братья и сестры. Великая радость всем людям. А в чем эта радость заключается? Ныне родился вам в городе Давидовом младенец, который есть Христос, Сын Божий. И он примирит все человечество с Богом. Великая радость. И вот об этом рождении были извещены волхвы, то есть мудрецы Востока. Какое-то время они шли, большое расстояние совершили. И вот, наконец, звезда их привела в Иудею.
Они пришли в Иерусалим. Звезда разве их привела в Иерусалим? Нет. Но мудрецы поняли так. Если царь иудейский, то где же ему родиться, как не в Иерусалиме? И первый вопрос царю Ироду. Где родился царь? Какой царь? Нет, мы видели звезду. Здесь, в этом вашем государстве, родился царь. И встревожился Ирод. Это мудрецы говорят. В общем-то, не ошибаются мудрецы. Собрал всех книжников и фарисеев, всех мудрецов, иудеев. И говорит, где должно родиться царю, мессии? Обратите внимание, знающие люди, иудеи, не сомневались, что должно родиться в Вифлееме Иудейском. Все хором сказали, и основание к этому написано так, пророки так говорят. Ирод объяснил книжникам и фарисеям причину своего беспокойства. Но те сказали, где должно родиться. Сказали. Те знают, где должно родиться. И сказано, что в третьем стихе сказано так. Весь Иерусалим пришел в беспокойство, в движение от вести, что родился царь иудейский. Весь Иерусалим. Но обратите внимание, мудрецы вышли и пошли в Вифлеем, обрадовавшись, что звезда вновь появилась и повела дальше и дальше, пока не остановилась над домом, куда должно войти. Но вот весь Иерусалим встревожился, а с мудрецами-то никто не пошел. Ни один человек не пошел поклониться Иисусу Христу. Христос никому не нужен, совершенно никому, никаким мудрецам. Они знают, где должно родиться. Да, встревожились, да, весть о том, что явился Мессия, встревожила всех живущих в Иерусалиме. Но ни один человек в Вифлеем не пошел. Христос и сегодня, и прошлые столетия, в течение 2000 лет, почти никому не нужен. Христос определил, не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволит дать вам царство. Всегда было чуть-чуть, всегда было немножко. Люди, в общем-то, Бога-то не хотят. Религию? Да, можно. Обычаи? Да, конечно. Праздники? А почему не выпить? Почему Пасху не сделать? Почему куличи не осветить? Почему там это прекрасно? А колокольный звон какой хороший? А посмотрите... Новые храмы растут, каким золотом они, купола позолочены. Словом, все прекрасно. Наша страна превращается в христианскую. Наш уже атеизм отброшен. Христа нету. Пожалуйста, религия, пожалуйста. А Христа, Иисуса Христа никогда не был. Всегда был в пренебрежении. К своим пришел. И свои не приняли меня. Не приняли меня. Я хочу повторить эту мысль, братья и сестры. Иерусалим пришел в движение, то есть в беспокойство. Все знают, споров не было о том, что ему должно родиться в Вифлееме. А сколько человек пошло в Вифлеем? Ну, из любопытства хотя бы. Хотя бы вот так вот, ну посмотреть, ну, а может быть, свершилось, ну, это, наконец-то, чаяние, пророчество. Может быть, хоть бы кто-нибудь пошел. И Ирод даже слуг своих не послал. Разведайте, посмотрите, ну, что там будет, ну, придете, скажете. Да неужели трудно было... Уж ладно, самому схватить, если ты уже, ну, царь, как идти? Овцу, а почему не идти? Что ты не человек? Разве ты не ждешь мессии? И он согласен был потом убить множество младенцев. Он оказался обманутый. А он, если царь Ирод согласился убивать младенцев ради того, чтобы убить этого царя, значит, верил, что родился царь. Значит, хорошо знал об этом. Подожди, если ты хорошо знал об этом, почему же ты не пошел? Хоть соглядатаев бы послал. Хоть кого-нибудь послал бы из слуг своих. Нет, не нужно. Вопрос спасения, вопрос Сына Божия всегда был в пренебрежении. Всегда не на второе место в жизни ставил, а на самое последнее, десятое, а может быть и дальше. Ах, братья и сестры, этот вопрос всегда во всех поколениях был пренебрегаемым. Во всех поколениях. Даже помните, когда Христос проходил мимо Иоанна Крестителя, это 30 лет спустя. Это когда Христос в 30-летнем возрасте уже земном вышел на миссионерское служение. Это его первое как бы путешествие его. Он вышел, Иисус Христос, и проходил мимо толпы, которая вокруг собралась вокруг Иоанна Крестителя, и каждый пришел к Иоанну Крестителю со своим вопросом. И когда Иоанн Креститель увидел идущего Иисуса Христа, указывает на Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет грехи всего мира на себя! Вон он идет! Вот!» Все посмотрели, и все отвернулись. Ни один человек не пошел. Эта толпа пришла к Иоанну Крестителю не для того, чтобы Сына Божьего видеть, не для того, чтобы им Бог нужен, а вот-вот как нам поступать, воины мы, насчет зарплаты, а как нам поступать вот в одних, других, в десятых случаях. Вопросов много, очень много было к Иоанну. И все время толпа, толпа, толпа. А Христос им был совершенно не нужен. И прошел Иисус Христос один, всеми отверженный. Правда, никто не оскорбил его в лицо так, чтобы подойти к нему, но никто и не пошел за ним. А скажите, молчаливый взгляд и безразличие, разве это не суть оскорбления для Сына Божьего? Представьте себе, Иисус Христос пришел после этого первого странствования своего. Пришел один в дом, где он временно жил. Представляя его, вернее, мне трудно представить его вечернюю молитву. О чем эта молитва? Наверное, Господи, к своим пришел, и все меня отвергли. Первый раз Иоанн Креститель, предтеча, который приготавливал, пришел для того, чтобы приготовить путь Господу, указал на Иисуса, указал на меня, что я Сын Божий. Все ограничились тем, что посмотрели и отвернулись. Но, Отче, я готов исполнить волю Твою. И завтра опять пошел Иисус этим же путем к Иордану. И опять проходил мимо. И он опять указал на этого же Иисуса. И только лишь двое человек пошли за Иисусом, в том числе и первозванный Андрей. И пошли. И этот день для них был первым днем встречи с Иисусом. Они к вечеру признали его за Сына Божьего, за Мессию. Ну ладно, об этом, братья и сестры, давайте мы опять вернемся
в этот Иерусалим, когда Христос первые дни только лишь бытия на земле в таком пренебрежении. Ему приходится убегать в Египет. Во сне явился Господь, ангел. Беги скорее в Египет, Ирод ищет убить младенца. И будь до тех пор, пока я не скажу. Вы знаете, времена проходят, цари меняются, а Бог велик наш. В Египте возрастал младенец ровно столько, сколько царствовал Ирод. И когда Ирод умер, Бог повелел вернуться младенца в Назарет, и там он возрастал. Братья и сестры, все меняется в мире. Обстоятельства наши меняются. Правительства меняются. Парламенты переизбираются. Обстановка часто меняется. А Бог наш верен всегда. Нет. Внешне посмотреть, никакого войска у него нет. Никаких внешних таких вот, ну, гарантий нет. Но обратите внимание, что спели ангелы. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Я возвещаю вам великую радость. На небе все радуются. Почему? Некоторые будут спасены. Некоторые, да, немногие, не весь мир. Весь мир тоже как-то отреагирует. Отвергнуть спасение – это тоже реакция, это тоже ответ на призыв Иисуса Христа. Отвергнуть – это тоже ответить по существу. Это собрать горящие уголья на свою голову. Это подписать себе приговор. И если отвергнул Иисуса Христа, то ты определил свое будущее во веки веков. Повторяю, Иерусалим пришел в движение, бурлит, разные разговоры, а вот с мудрецами никто не идет. Дорогие мои, что было, то и есть, и то и будет. Много разговоров о религии. Теперь, как ни включишь радиоприемник, то радиостанция «Мария», то радиостанция... Я даже перечислить их сейчас не знаю, даже как называются они, не могу сказать. И одного святого славит, и другого чудотворца, и Николу Морского там, и еще рассказывают, какие храмы как строятся, какие мощи где лежат. Бог не нужен. С его строгой дисциплиной, с его строгими указами. А Христос стоит у двери и стучится. Есть ли кто отворит, войду, и нам будет хорошо. А там свои устои, там свои порядки, там по расписанию уже все, уже полная программа действий, законов. Словом, а Христос, ох, как не нужен, никому не нужен. Простите, я плохое слово сказал, никому. А нам что, разве не нужен? Нужен. Но их очень мало, милые мои. Я не уверен, что всем присутствующим в зале Христос очень нужен. А может быть, кто по обычаю приходит? А может быть, ради воскресного дня? Куда же идти, если не в молитвенный дом? Словом, нужен ли Христос каждому присутствующему, определитесь в своем хождении пред Богом. Определитесь. Влечет ли вас Христос каждый день в молитве, в чтении слова, жаждой благоговеть пред Богом, исполнять все написанное, все, что предлагает Господь в повседневной жизни. Словом, братья и сестры, для чего пришел Христос? Не для того, чтобы мы очередной праздник записали в календаре, да не для этого, а для того, чтобы могущественно повлиять на наши сердца и увлечь нас в небесные обители. Обратите внимание, что самая большая награда, самое великое утешение, которое Он хотел сказать, Он обязательно связывал обещания свои с небом. Помните? Не бойся, малое стадо. А дальше что? Ибо Отец мой небесный благоволит дать вам царство. Царство. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Только они Бога узрят, остальные что узрят? Суету, сует и все им предшествующее. Все будут видеть. И будут видеть, как прожить, и будут видеть, как заработать, и будут, может быть, и умницами славиться. А Бога не увидят, значит, слепы. Если Бога не видеть при всем нашем зрении, мы не увидели самого главного, самого главного. А если Бога не видеть, это значит не знать Его мнение о себе, значит не искать лица Его, это значит не жить по Его уставам. А ведь все явятся пред Богом, пред тем Иисусом, который был отвержен миром, который и во дни Ирода, и во все другие дни был пренебрегаем. Ну, а он вознесся как победитель, и будет судить живых и мертвых. И хотят или не хотят, люди, все предстанут пред Богом, и живые, и мертвые, и море отдаст мертвецов своих, и смерть, и ад отдадут мертвецов, все предстанут, и люди воскликнут: горы и холмы, покройте нас от лица живущего на престоле. Страшно будет смотреть в лицо Бога. Этот взгляд, если на земле здесь милуют и радуют, и заставляют как-то смиряться пред Богом, то там уже, когда встретишься с Иисусом Христом, пройдя жизнь и отвергнув Его, страшно будет. Ты хорошо будешь знать свой конец. Если на земле отверг Иисуса Христа, то это навсегда, и это отречение там только лишь узаконится. Поэтому готовы были они, чтобы и горы, и холмы пали на них от лица живущего на престоле, чтобы такое землетрясение, чтобы покрыло их и исчезнуть. Люди, когда накладывают руки на себя, думают, что они исчезнут и больше не будут того гнета, того отвержения чувствовать, а они только лишь подписывают себе смертельный приговор, который никогда не будет никем обжалован, никогда помиловок не будет, и вечное отвержение Иисуса Христа. Христа, сами себе подписывают приговор. Да не будет этого никогда ни с кем. Я хотел бы просить милости у Бога. Не надо присоединяться к большинству. Большинство шумит, бурлит. Большинство все знает, где должно родиться, какой праздник, когда будет. Все знает. Христос не нужен. Присоединимся, братья и сестры, к отверженным, которые ищут Иисуса Христа. Ищут, а ищущий находит. Стучащему отворяется, просящий получает. Я бы хотел сейчас предложить помолиться всем, но прежде чем это сделать, я хотел бы спросить, не желает ли кто-нибудь примириться с Господом? Не желает ли кто-нибудь выйти сюда и засвидетельствует свое отношение с Богу трепещущим сердцем своим. И мы помолимся с вами, и Бог наш войдет в ваши сердца. Если нет, пойдем дальше. У нас есть о чем. Вы, пожалуйста, брат Гена. Да, поприветствую. Да. Да, сидеть уже к общей молитве всех, но оно будет нехорошо, если не продолжим мы то же самое, что и до этого было. Может быть, еще кто желает, ну, обновить покаяние. Повернем венцы свои перед ним и скажем: достоин ты, Господи, не на нашу голову венцы, а тебе, к твоим ногам мы слагаем все, что так дорого для нас. Я хотел бы вместе с вами спеть один псалом. Прости меня, Боже, прости, я молю, прости, что так поздно к тебе прихожу. Обратите внимание, приходят к Господу не молоденькие, а уже в возрасте, покрыты сединой. А как жалко пропущенных лет, даже десятилетий. Какой псалом номер? 809. Пожалуйста, стоя. Господу. Ты меня, Боже, прости, я молю, прости, что так поздно к тебе прихожу. Сквернословить, стал курить, показывает, что я же неверующий. Там прокурор разберется. Пошли. Наших 5 братьев посадили, а его 6-го посадили. Он стучится, стучит в камеру, дайте прокурора, 15 суток отсидишь, потом прокурор будет с тобой разговаривать. И вы знаете, говорит, на 5-й сутки покаялся.
И сейчас член церкви. Сейчас все благополучно. Скажите, что это такое? Если даже и неудачник сын, один из хамов, Бог найдет пути, как достучаться до каждого сердца. Но здесь очень важно наше благоговение пред Богом. Тебя увидел я праведным в роде сем. Войди ты и все семейство твое в ковчег от вод потопа. Тебя увидел, от нас зависит, братья и сестры. От нас зависит. Ну ладно, моя биография не самая лучшая, и нечем вспомнить. Нет, нет, я не отношусь, как вот Иисус Навин там или Садок там, прочее. О моем прошлом стыдно вспоминать. Ну ладно, если это так, то на сегодняшний день каково твое хождение пред Богом? Тебя увидел я праведным в роде сем. Живите, братья и сестры, так, чтобы всем вашим племянникам было хорошо. Если они живут даже в Содоме, и кто знает, чем занимаются, и Бог будет истреблять ту местность, то вспомнит за Авраама и выведет Лота. Вспомнит за тебя и окажет мне милость твоей племянницы. Вот так у Бога, что посеет человек,